«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это первый после карантинный здоровый разговор на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист, наш бессменный локомотив этой передачи.
Спасибо большое, здравствуйте, радиослушатели. Очень рад всех поздравить с окончанием, с приближающимся окончанием нашего карантина. Я надеюсь, что скоро уже мы забудем, что такое произошло в нашей жизни, все заживут счастливо, спокойно, все границы будут открыты, и все, кто болел, выздоровят.
И знаете, я вчера был в магазине, в продуктовом, и судя по тому, как там себя ведут люди, уже никто не помнит.
Уже и продавцы без масок находятся на рабочих местах. Ну что ж, хорошо, если это все оправдано, и хорошо, если это не повлечет каких-то новых проблем. Я надеюсь, что... Ну, есть повод надеяться, что это все пройдет и очень скоро закончится.
Как вы вообще прожили этот непростой несколькомесячный период?
Прожил, я бы сказал, проработал. Mm-hmm. Я продолжаю работать в больнице, в лечебном учреждении. Конечно же, меры предпринимались такие, которых до сегодняшнего дня, до вот этой ситуации у нас в лечебном учреждении не было. Они продолжают сохраняться. Нельзя сказать, что все уже позади, все прошло и можно расслабиться. Конечно же, врачи продолжают работать в усиленном режиме. Многие находятся в красной зоне. Из моих коллег, из врачей, с которыми я общаюсь, знаю лично, некоторые получили это заболевание при контакте. Ну, кто-то при контакте с пациентами, кто-то, возможно, в бытовой какой-то среде. И, ну, многие вылечились, но, к сожалению, не всем удалось пережить вот именно ту проблему, именно вот эту инфекцию, которая поразила, можно сказать, что весь мир пострадал от этих последствий.
Николай, а ваши знакомые, друзья, товарищи, коллеги, которые получили диагноз COVID-19, они выздоровели?
Ну, я уже так мягко сказал о том, что не всем удалось, конечно же, выздороветь. Вот есть случаи, когда и заканчивалось это все летальным исходом. К сожалению, среди наших коллег также есть такие ситуации. Вот, не хотелось бы сейчас более подробно все это рассказывать, потому что история действительно очень печальная, очень грустная. И это связано, в первую очередь, конечно же, с тем, что врачи, они находились в эпицентре. В эпицентре вот этой инфекции, когда ты заходишь и понимаешь, что вокруг тебя находятся люди, у которых все подтверждено, у них осложнения, их жизнь висит на волоске, и ты их лечишь. Ты должен находиться рядом с ними, ты должен контактировать с ними, с физиологическими их жидкостями, ты должен работать, спасая их жизнь. Понятно, что все это происходит в средствах максимальной защиты. Это перчатки, это специальные костюмы, это респираторы, это нет ни одного миллиметра тела, который бы контактировал с окружающей средой. Все закрыто. И, естественно, вот обмен воздуха тоже он закрыт. И просто вот те фотографии, которые размещали, да, когда девушка в этом костюме, в средстве индивидуальной защиты, СИЗы, они так назывались, СИЗы, и она просто под ним в нижнем белье.
В купальнике.
В купальнике, в нижнем белье, да. Девушка симпатичная, все окружающие.
Вся палата была рада ее приходу.
Вся палата как-то так обратила внимание, по лицам читалось очень приятные впечатления.
По лицам читалось выздоровление.
Выздоровление, причем ближайшее, да. И она это сделала не для красоты, а потому что в нем жарко. В нем так жарко, что просто вот весь стекает, ходят они в этой обуви своей закрытой, и потом уже не то что выжимать можно эту одежду, да, а уже прям стекают они в свою эту вот обувь. Все мокрое, насквозь. Потом моются, обрабатываются специальными растворами, когда выходят оттуда, приходят в ординаторскую, а потом через 2 недели, через 3 недели, бац, оказывается, что рядышком они сидели с врачом, который заболел этим, или общались с медсестрой без этой защиты, которая тоже заболела, или еще что-то. Таких случаев тоже очень много. И были ситуации, когда врач вот оставляли. Что происходит вообще в отделении, когда находят вот этот вирус? Врача просто там закрывают. Просто вот подходит человек, берет ключ и закрывает все это отделение. И весь персонал, который там находится, вместе с пациентами. И потом запускают туда людей в средствах защиты, которые им носят еду, медикаменты, специальные вот, опять же, эти средства защиты, перчатки, костюмы и так далее. То есть все вот происходит в таком режиме, чтобы не допустить распространения инфекции. Очень сложные все эти процедуры, и они были направлены на ограничение распространения этой инфекции, потому что, ну, она очень легко передавалась и очень быстро, и даже несмотря на эти средства защиты, все равно заболевали. Вот, ну, может быть, кто-то где-то пренебрег чем-то, может быть, еще что-то допустил какую-то, ну, и стопроцентную защиту дать от этого практически невозможно. Вот, поэтому врачи работали в условиях, когда у тебя непосредственный контакт со стопроцентным зараженным. Вот представьте себе ситуацию, когда вам скажут, вот этот человек, он болеет коронавирусом, у него есть осложнения, у него отказали почки, он завтра, послезавтра перестанет дышать и без медицинской помощи умрет. Вы пойдете с ним работать, с ним общаться и с ним здороваться, обниматься и там что-то ему, какую-то помощь оказывать? Нет, вы постараетесь обойти этого человека. А врач не может так сделать, потому что это не оказание медицинской помощи. Он обязан идти и делать. Ну и все это понимали. Потому что если это врачи откажутся это делать, то кто это будет делать? Здесь, конечно, ответственность была очень большая. И ну, в нашем Краснодарском крае все более-менее, нельзя сказать, что идеально не бывает, но более-менее как-то мы справились с этой ситуацией и продолжаем справляться. То есть очень оперативно, очень четко все. Были, конечно, просчеты и значимые просчеты, но в основном ситуация оставалась под контролем практически все время.
Ну, мы будем надеяться, что тенденция на снижение новых зараженных коронавирусной инфекцией продолжится. Что
да,
будем...
снижается количество зараженных, новых выявленных, постепенно снижается. А самое главное, что происходит, уже есть опыт, понимание и знание, как это все лечить, как это все восстанавливать. Потому что, когда впервые столкнулись, первый же шок был от того, и вот эта вся истерия началась от того, что не знали, что делать. И вот это вот незнание, оно в первую очередь позволило создать такую вот панику среди населения. Если бы знали, да, ну что, у нас много болезней всяких разных и похуже еще коронавируса, но если бы знали, что с ним делать сразу. А сейчас уже есть понимание, да, инфекционное заболевание, да, тяжелое, да, осложнение, да, умирают, но мы знаем, как с этим справиться. И это дает надежду и убирает вот этот вот страх.
Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда», 91.0 FM в Краснодаре, 89.5 в Анапе. Егор Казаков и Николай Чернышук, врач-юрист, вместе с вами сейчас. И мы хотим поговорить вот о какой истории, которая, в принципе, на нее тоже ответа на данный момент пока еще не нашли.
Все, оставим пока коронавирус.
Да, да. Я хотел бы с Николаем обсудить тему декриминализации врачебных ошибок. Дело в том, что история это довольно серьезная, и если человек не погружается в медицину, да, если он здоров и по врачам не ходит, то, в принципе, он об этом как-то только опосредованно знает. Хотя, в принципе, и нашими, в частности, журналистов стараниями, мы видим примеры Алены Верди, да, и так далее, когда неквалифицированные медицинские услуги приводили к страшным последствиям для здоровья пациентов.
Да, Алена Верди – это пластический хирург, которая оперировала пациенток у себя на кухне.
В том числе на кухне.
Но да. У нас в Краснодаре. Это, ну, конечно, эта история останется в нашей памяти надолго.
И эта история не единичная. Вот Николай, он же не только врач, он еще юрист, занимается медицинскими вопросами. И у него вот подобных историй талмуды целые, шкафы стоят. Вот. И, в принципе, когда более подробно в это погружаешься, начинаешь понимать, сколько всякого разного происходит. И возникает вопрос, а что делать с врачом, который допустил ошибку, да, по незнанию, по неумению, по лени, например, ему не захотелось отправлять на какие-то анализы, ждать. Он подумал, я супер крутой, я сейчас все знаю, быстренько напишу, и все будет здорово. В такого доктора Хауса сыграть, да? А потом выясняется, что все очень нехорошо оказалось, и человек получает серьезные осложнения для здоровья.
И какие-то проблемы. И что потом этому человеку с этими проблемами делать? Куда обращаться? Где искать помощи и поддержки? И вот потому что проблемы, они тянутся всю жизнь.
И вот мы с Николаем как раз и хотим обсудить это. Стоит ли декриминализировать врачебные ошибки или не стоит? Вот и слушатели заодно спросим, я предлагаю Николай спросить у них. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Это телефон нашего прямого эфира. Звоните и рассказывайте вашу позицию насчет того, что делать с врачебными ошибками, наказывать за это врачей или не наказывать.
Сажать в тюрьму, отдавать под суд или же решать эти вопросы каким-то другим методом. Потому что нужно помнить и понимать, что врач, который умышленно нанес, да, нужно разделять между умышленным нанесением вреда, да, и нанесением вреда по незнанию, по какой-то ошибке, по какому-то заблуждению. Потому что нет у нас человека, не существует в мире, который бы в своей жизни никогда не допускал ошибок. А ошибка это неумышленная, то есть он не хотел этого сделать. Одно дело, когда хирург специально что-то не то отрезал, а другое дело, когда он не смог правильно это все сделать.
Небольшой перерыв, после вернемся. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем здоровый разговор на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Мы обсуждаем декриминализацию врачебных ошибок, и если у вас есть такая позиция, какая-то позиция, то есть вы, может быть, столкнулись с врачебной ошибкой и как-то с ней живете, жили, как вы ее решали, звоните, рассказывайте 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Это телефон нашего прямого эфира, поэтому welcome, как говорится. И вот Николай считает, что декриминализация нужна. Вот. А я считаю, что не нужна. И сейчас мы попытаемся каждый из нас рассказать свою точку зрения, и вы присоединяйтесь к ней и высказывайте свою позицию. 997-7997. С чего хотелось бы начать? Вот у нас есть, скажем так, не индустрия, скажем, а сфера медицины, да, огромная сфера, и она бесплатная у нас, есть, конечно, и платные клиники, но бесплатная. Вот мы сталкиваемся с тем, что, например, врачи неправильно диагностируют болезни, да, хорошо, если это не какой-то вопрос жизни и смерти, да, а просто какая-то ошибка, которая привела к неправильному диагнозу, затягиванию постановки правильного диагноза, соответственно, осложнения какие-то. И, например, у меня есть личный пример из моей собственной жизни, когда я как раз оказался вот этим человеком, когда поставили неправильный диагноз, что мне говорили там очень простые вещи, на самом деле нужно было срочно операцию делать. В итоге, если бы мне сразу диагностировали, операцию я бы не переживал, и здоровье было бы у меня прям как у космонавта. Но этого не произошло, и вот я чувствую, что я как бы вот не по своей вине был как автомобиль, что ли, типа испорчен такого рода. Поэтому у меня возникает вопрос. Есть ли какая-то комиссия какая-то врачебная или что-то такое, которое контролирует врачей, то есть делает какую-то ревизию их диагнозов?
Дело в том, что проверка деятельности осуществляется на нескольких стадиях. Первый этап – это, конечно, внутрибольничный, который осуществляет заведующий отделением, должен осуществлять. Он контролирует диагностику заболеваний, правильность выставления диагноза, правильность назначенного лечения, ну и, соответственно, несет ответственность за работу персонала подотчетного ему отделения. Далее идет следующий этап, это заместители главного врача, ну и главный врач в том числе, ну, который, конечно, не может разбираться во всех аспектах и тонкостях, при этом у него достаточно большой штат заместителей, помощников и так далее, которые помогают ему реализовать свои функции. Следующий этап – это внебольничный, когда проверку осуществляет страховая компания. Страховая компания вначале проверяет правильность назначения тех истории болезни, которые вот у них по плану, там, по-моему, 5 или 10% они проверяют в обязательном порядке всех историй болезни, потому что они платят за это деньги, штрафуют лечебные учреждения, выявляют какие-то недостатки и так далее. Что касается следующего этапа, ну, это... человек в страховую компанию тоже может сам каждый обратиться, и бесплатно ему проведут эту экспертизу. То есть человек позвонил и спросил, и страховая компания забирает медицинскую документацию и проверяет уже, правильно или неправильно все делали. Ну, и дальше уже идут это Министерство здравоохранения, Росздравнадзор, который тоже определенные функции выполняет в сфере здравоохранения, контролирующая организация. Ну и уже по желанию там Следственный комитет, прокуратура и так далее. Что касается вот криминализации, декриминализации, понимаете, у нас ошибки очень часто происходят, и вот за ошибки, то есть непреднамеренное, да, какое-то повреждение, можно наказывать, если установлено, что вот этот вред, причиненный в результате этой ошибки, является вредом, причиненным источником повышенной опасности. Вот. Некоторые есть разъяснения о том, что медицина это является источником повышенной опасности, как автомобиль, да, как действие каких-то ядов и так далее. А есть мнение, наши суды придерживаются, по крайней мере, вот краснодарские придерживаются мнения о том, что это не является источником повышенной опасности, хотя вот многие научные деятели, они как-то стараются склонить в эту сторону. В чем заключается действие вот этого источника повышенного опасности, почему его так называют? Потому что не всегда можно предположить, предсказать результат тех или иных действий. Есть такая фраза о том, что медицина – это наука неточная. То есть однозначно сказать, какой будет результат лечения для каждого отдельного человека, невозможно. Предсказать развитие осложнений тоже невозможно. И вот здесь вступает очень такое правильное и интересное мнение о том, что делай, что должен, и будь, что будет. Так вот, если врач сделал все правильно, никаких нарушений не допустил, а в итоге получилось так, что развились какие-то осложнения, виноват он? Или не виноват?
Как раз вот здесь вопрос и возникает, потому что мы все знаем такую, как пословицу, народную мудрость русскую: «Был бы человек, а статья найдется».
Также мы знаем... Эта народная мудрость была, да, во времена Сталина очень распространена, и многие благодаря этой мудрости поплатились своей жизнью в том числе.
И еще мы знаем такую вещь, скажем так, как честь мундира, то есть ее защиту. Соответственно, тогда, если мы понимаем, что медицина, предполагаем, что медицина не точная наука, и мы не можем предположить ряд факторов, ряд последствий, которые могут появиться в результате лечения, то тогда вообще какие могут быть вопросы, в принципе, да? Мы тогда берем пациента и лечим его с вероятностью 50%. То есть тогда сразу мы говорим: вот вы попадаете в больницу, а один шанс из двух, что вы выживете. Медицина, наука не точно.
А так и есть. Так и происходит. И когда человек подписывает информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи, а это обязательное условие, без согласия подписанного лечить не имеют права пациента. Так вот, человек, когда подписывает, ему должны рассказать, что количество осложнений, вот такой процент. Допустим, мы делаем 100 операций, из этих 100 операций умирает, допустим, один или два. У десятерых появляются вот такие осложнения. У пятерых другие осложнения. И человек должен осознавать это, возможность развития вот этого всего, понимать. И либо он принимает условия игры, либо он не принимает условия игры. Вот фармацевтические компании уже давным-давно приняли вот эти правила, и что они делают? Они пишут список возможных осложнений на два листа. Человек читает и думает: ой-ой, как-то мне не очень хочется.
Кажется, я уже не такой больной.
Да-да-да. Прочитав эти все осложнения, он думает, зачем мне это надо? Пора уже как бы подумать о своем здоровье и перестать пить эти таблетки или даже не начинать, потому что потом еще хуже будет.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997, а телефон нашего WhatsApp, Viber, SMS 8-961-590-70-90, 8-961-590-70-90. Нужно ли, по-вашему, наказывать врачей уголовной ответственностью за ошибки?
Ну, сажать в тюрьму, скажем вот прямо, декриминализация — это все-таки юридический термин, который может быть не всем понятен, тем не менее, вот нужно врачей отправлять в тюрьму. У нас был очень хороший на Кубани пример, да, когда девочке Соне Кулевец неправильно был установлен катетер в артерию вместо вены, и в итоге это привело к тому, что ей пришлось ампутировать руку. И чем это закончилась история? Врач в СИЗО умер, повесился, да, или повесили, что там с ним произошло, пока еще непонятно, ну, вряд ли будет. Но смысл в том, что нужно прибегать вот к таким мерам категорическим, или же все-таки следует разделять, когда врач умышленно нанес вред здоровью, и когда это было сделано по какой-то вот стечению обстоятельств.
Как раз вопрос нам на WhatsApp пришел, как будут доказывать умышленность действий врача. Если врач совершил ошибку из-за лени, как это докажут? Наказывать надо, но вот вопрос с доказательством вины.
Вот из-за лени и умышленно – это немножко разные вещи. Умышленно – это когда человек идет по улице, видит там красивый телефон, да, берет оружие и отбирает этот телефон. Это умышленно. У него есть умысел. Ему нужно завладеть этим телефоном. А у врача, ну, если у него есть умысел, и он для чего-то убивает человека или наносит ему вред – значит, это называется умышленно. А если он из-за лени, из-за разгильдяйства, из-за какого-то вот такого непонятного подхода к этой ситуации, хорошо. У нас вот реальные примеры, когда врачи пишут какие-то петиции главному врачу, обращаются за помощью, а главный врач отказывает. Нужен новый аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких, а старый плохо работает. Врачу не дают, говорят, работайте на том, что есть. И тут раз, происходит ситуация, когда аппарат этот перестал работать, человек умер, не вовремя обратили внимание, заметили, все, и нет человека. Кто за это должен нести ответственность? Это было специально? Это было умышленно? Или же в этой ситуации есть другие проблемы?
Небольшой перерыв, после продолжим, оставайтесь с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре, в студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И мы разговариваем о декриминализации медицинских ошибок, о том, нужно ли сажать врачей в тюрьму за смерти, за серьезные фатальные ошибки, которые они допустили в своей работе. Звоните, рассказывайте о своем мнении нам в прямой эфир по телефону 997-7997 с кодом города 861, 997-7997, либо пишите на WhatsApp 8-961-590-70-90, 8-961-590-70-90. И у нас вот в перерыве еще одно сообщение прилетело. Врачам, которые умышленно совершили ошибку, нужно давать меньше ответственности. А то так всех врачей можно пересажать, кто потом лечить будет?
Да, вопрос-то актуальный, на самом деле, и очень правильно задан, и его подтверждает реакция Бастрыкина, это главный наш следователь Российской Федерации, руководитель Следственного комитета. И он говорит о том, что нужно вносить другую, новую статью в Уголовный кодекс, которая касается именно преступлений, совершенных медицинскими работниками при выполнении своих должностных обязанностей. Меньше или больше, здесь, понимаете, такие категории, которые очень сложно бывает оправдать. Да. Людям, которые стали потерпевшими в результате вот этих действий, конечно же, им хочется, чтобы с врачом случилось как минимум то же самое, что произошло с тем человеком.
Око за око, глаз за глаз.
Да-да-да, вот этот принцип Талиона, они просят компенсировать в полной мере.
У каждого же врача, говорят, есть свое маленькое кладбище.
Есть свое маленькое кладбище, потому что не всех пациентов возможно вылечить. Не всех пациентов возможно вылечить. Это, ну, я не знаю таких врачей, и вряд ли они были когда-либо в истории. Вот.
Которых либо нет смертей или нет летальных исходов?
Нет летальных исходов,
я знаю.
Да.
Окулист.
Окулист, да, или же, я не знаю, диетолог, например, да.
Как его? Ортодонт.
Вот если бы ортодонт, не скажите. У стоматологов бывают и анафилактические шоки, бывают и септические осложнения. Стоматологи – это не такая уж и безобидная профессия, как может показаться.
Ну, вот смотрите, Николай, мы говорим о декриминализации, да? У нас же декриминализировано домашнее насилие, да?
Да, был такой опыт в практике.
И когда вывели из уголовных статей домашние все эти разборки, скажем так, да, между супругами и родственниками, то мы наблюдаем, что количество этих правонарушений, скажем так, случаев возросло. И причем возросло не на 2%, что-то такое, а возросло сильно. То есть, если мы сейчас декриминализируем, да, медицинские ошибки, то мы получим целую плеяду таких историй, когда мы, врачи, просто оправдаются, и, ну, защищая честь мундира, да, и своих коллег, и все. А у нас качество медицины упадет разительно, потому что будет налицо халатность и безответственность.
Вот здесь необходимо правильно очень понимать, что декриминализация не может обозначать полное отсутствие ответственности, безответственное отношение. Это недопустимо. Потому что если убрать любую ответственность, то начнется, ну, какая-то вакханалия может начаться, да? Что люди, которые не совсем сознательные, будут умышленно, неумышленно, кто там разберется, как-то спустя рукава относиться к своей работе. А если таким образом поступать в отношении профессии, работая врачом, то, конечно же, и смертность возрастет, и проблем с оказанием этой помощи возрастет. Безнаказанность порождает повторение ошибок и усугубление этих ошибок.
Телефон так... нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997, а WhatsApp, Viber, SMS по номеру 8-961-590-70-90. 8-961-590-70-90. Очередное сообщение пишет: «Добрый день. Вопрос, почему медики в роддомах часто игнорируют просьбы и жалобы рожениц? Они считают, что женщины преувеличивают, и можно их не, на них не реагировать, или игнорирование связано с тем, что в роддомах большой наплыв пациенток. Имеют ли медики право преуменьшать проблему пациентки?»
Слушайте, ну вот это вот наиболее частая причина ошибок, когда это даже термин специальный есть, о том, что недооценка состояния пациента. Вот у меня в практике был случай, когда женщине повредили во время операции кишечник, но это не заметили. Она кричала от боли, просила помощи, а все думали, что она просто вот агравирует, что она придумывает, что она вот так свое поведение эмоциональное проявляет. Вот. А оказалось, что у нее на самом деле были очень серьезные проблемы со здоровьем, и это в итоге привело к ее смерти. И вот эта вот недооценка тяжести состояния пациента является одной из основных причин развития ошибки.
Николай, у меня тогда вот такой вопрос. Имея богатый опыт просмотра сериалов про медицинскую тематику, я знаю, по поводу случаев смерти у пациентов собираются, ну, врачебные комиссии, да, такие как коллоквиумы,
да,
где,
да,
куча
консилиумы.
Врачей.
Коллоквиумы это к студентам больше.
Где много врачей разных направлений, там, маститых, берут историю болезни пациента, который скончался, и анализируют все действия врача от момента, как он поступил в штат больных, скажем так.
Я понял этот вопрос.
В России такая штука имеет место быть?
Конечно, да. Я говорил уже о контроле, который осуществляется, и есть такая комиссия, как комиссия по изучению летальных исходов. Когда человек умер, и его медицинскую карту, медицинскую документацию проверяют специалисты этого же лечебного учреждения и дают свое заключение. Правильно, неправильно, если были какие-то ошибки, то как сделать так, чтобы избежать в дальнейшем их возникновения. И это, конечно же, проводятся конференции внутри больничной, все докладывают, все рассказывают, объясняют ситуацию. Разбор происходит. И если ошибка была допущена, то эта ошибка, она разбирается на уровне администрации лечебного учреждения. И предпринимаются меры. Ну, по крайней мере, так должно быть, так в приличных лечебных учреждениях происходит. Вот. Ну, наверное, есть где-то какие-то и неприличные лечебные учреждения, где контроля меньше, и, может быть, что-то происходит иначе. При этом по результатам, если были какие-то нарушения значимые, то врачу могут выговор вынести, могут замечания сделать. Ну, то есть административное воздействие, дисциплинарная ответственность, да, врача у каждого есть. И вплоть до увольнения. Вплоть до увольнения, если там какие-то были грубые, грубейшие нарушения. Вот. При этом вот та распространенная практика, которая принята за рубежом, да, что врача лишают лицензии.
Да, как
вот.
Раз они тоже хотел спросить. У них да. есть такая штука, например, на полгода лишают лицензии, на два года лишают
да,
лицензии.
Да. То есть отстраняют от профессии. Иди работай куда-нибудь там в общепит, вот, и пока не мешай. Подучись там, почитай, и
да,
потом приходи.
Потом придешь, сдашь снова квалификационный экзамен, и потом
изучишь, проучишь, мы проверим. Если все соответствует, то тогда добро пожаловать. Если не соответствует, то тогда прости-прощай. У нас это происходит немножко иначе. Лишить возможности работать врачу может только суд. То есть суд может вынести решение по запрете на оказание определенных услуг, на выполнение определенной работы. То есть вот врачу могут запретить заниматься медицинской деятельностью. Только суд. Никакое врачебное сообщество, как это за рубежом, да, оно не может лишать права работать. Вот у них там разрешено отстранять врачебному сообществу, профессионально, какой-то коллегии, какой-то вот группе людей, комиссии специальной. А у нас нет такой возможности.
Телефон нашего эфира 997-7997.
И вот такая ситуация, она, конечно же, усложняет отстранение врача от выполнения функции. С одной стороны, конечно, хорошо, когда все эти проблемы, все эти вопросы решаются внутри сообщества. А суд — это уже когда вышло все за пределы, и когда человек должен предстать перед судьей, перед прокурором, перед следователем, и все это оправдываться и так далее, и там уже решают, разрешать ему или не разрешать. Это все усложняет, потому что все эти судебные процессы, все эти судебные тяжбы, они в первую очередь завязаны на судебно-медицинской экспертизе. А вот судебно-медицинскую экспертизу проводят врачи, которые вот вчера они вместе работали, а сегодня вот он пишет на него уже какую-то
резолюцию,
да. Ну и естественно, что... Причем пишет он не для своих, там, не между собой, а вот пишет он уже для прокурора. И он понимает, что если он напишет плохо, то человека могут посадить. И вот здесь мы возвращаемся к вот декриминализации. И начинают пытаться скрыть эти ошибки. И вот если убрать вот эту вот страх уголовного преследования... Почему я выступаю за декриминализацию? Вот если убрать этот страх уголовного преследования, может, меньше ошибок скрывать будут. И будут более честно это все говорить и преподносить это в том виде, в каком оно есть в действительности, а не пытаться юлить, обманывать, как-то туманно напускать. Это все мешает объективному рассмотрению ошибок. А если мы не можем признать ошибку, то мы никогда и не сможем ее исправить. Вот в чем проблема. А если мы ее не будем исправлять, то они будут копиться и множиться, и будут нарастать, как снежный ком.
Это был «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольской правды». Всем хорошего здоровья, не болейте. Услышимся ровно через неделю.
До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.